реформы или новая диктатура.
Туркмены давно видят правду, поскольку культа был, личности не было, и это каждый туркмен понимал.
Перед визитом Путина на Украине издали книги Александра Литвиненко.
Эти идиоты наследили так там этим полонием, что можно прям до самого Кремля дойти.
Призыв любой ценой. В петербургских военкоматах призывников насилуют и захватывают в заложники.
Кто такие военкоматы в нашей жизни? Кому они подчиняются? Почему там не исполняются российские законы?
Эти и другие сюжеты, обзоры политических еженедельников, таблоидов и интернет-изданий, новости шоу-бизнеса и светская хроника, музыка и дискуссии в прямом эфире в программе «Итоги недели» «Радио Свобода». Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Завтра в Ашхабаде состоятся похороны Сапурмурата Ниязова, одного из самых необычных диктаторов новейшей истории. Эпоха Ниязова вообще принадлежит не 20 или 21 веку, а средневековью, когда причуды эксцентричных деспотов определяли все течение жизни их подданных. Туркменбаши не только казнил и миловал, он придумал собственный календарь и в свою честь назвал один из месяцев года – январь. Распорядился разделить человеческую жизнь на 12-годичные циклы. По приказу Туркменбаши старость Туркмении теперь начинается с 85 лет, а сам он на момент принятия этого решения находился в возрасте вдохновения. Именно так назван промежуток между 61 и 73 годами. Ниязов заменил название улиц в Ашхабаде номерами, заставил своих министров принимать участие в 36-километровом забеге для здоровья и учить английский. Он объявил вне закона все инфекционные заболевания, включая холеру и СПИД, и запретил даже упоминать о них. Упразднил балет, но начал строительство в стране более 10 драматических театров площадью несколько тысяч квадратных метров. Объявил, что дипломы всех иностранных вузов, полученные за последние 10 лет, являются недействительными. Запретил включать магнитолы в автомобилях, а молодым людям запретил носить длинные волосы, усы, бороду и бакенбарды. Всем без исключения туркменам он запретил вставлять золотые зубы, подчинил госавтоинспекцию Министерства обороны и принял закон, по которому можно не работать в жару. Запретил артистам петь под фонограмму и заявил о намерении построить в пустыне Каракумы зоопарк, куда решил переселить пингвинов. Он мотивировал это тем, что из-за глобального потепления на планете пингвины вымрут. Однако Сапурмурат Ниязов останется в истории не только благодаря своим экстравагантным выходкам. За годы его правления в Туркменистане был установлен жесточайший полицейский режим. Всякое инакомыслие безжалостно подавлялось. Несогласные с режимом Туркменбаши, в том числе многие его бывшие соратники, оказались за решеткой, говорит глава фонда экстремальной журналистики Олег Панфилов.
Диктатор в течение почти 20 лет установил очень жесткий контроль за всей прессой, за всем телевидением, и практически ни одного средства массовой информации не было в Туркмении, которое бы не принадлежало государству. Все газеты в Туркмении выходили с подписью под логотипом «Учредитель Туркменбаши». И только за рубежом создавались интернет-сайты, которые могли рассказывать о том, что на самом деле происходило в Туркмении, давать какую-то альтернативную информацию. Но власти Туркмении жестко контролировали и интернет, поэтому население Туркмении или использовало прокси-системы для того, чтобы хотя бы что-то узнавать, или пользовалось радиоприемниками для того, чтобы слушать радиостанции. Вообще все, что происходило в Туркмении со средствами массовой информации, ставило эту страну вровень с Северной Кореей и Кубой. Хуже, чем в этих трех странах, просто не может быть.
То, что произошло сразу после смерти Туркменбаши, эксперты склонны считать дворцовым переворотом. Временным исполняющим обязанности президента Туркмении стал министр здравоохранения Гурбан Бердымухамедов, а конституционный наследник, спикер Меджлиса Авезгельды Атаев, был освобожден от занимаемой должности и арестован. Атаева обвинили в том, что он злоупотребил служебным положением, нарушал права граждан, в частности, противился заключению брака между своим пасынком и Гульсенем Арас Сахедовой. Молодые люди обвенчались тайно, но из-за угроз Атаева Гульсенем попыталась покончить с собой, приняв большую дозу димедрола. О борьбе за власть в Туркменистане попросил рассказать эксперта по проблемам Центральной Азии Аркадия Дубнова.
Дело в том, что этот Авезгельды Атаев, оказывается, уже пару месяцев назад вызывал серьезный гнев самого Туркменбаши. Сегодня по туркменскому телевидению были показаны записи выступления покойного Ниязова где-то в конце сентября на заседании правительства, где он обрушился на этого Визгильды Атаева. В связи с тем, что вскрылись факты, что он сам, лично спикер парламента, покрывал родственников своей жены, увлеченных в воровстве и в причастности, кажется, к наркотрафику. Была сцена довольно бурная, спикер оправдывался, Ниязов его грубо обрывал. Короче говоря, это говорит о том, что против Атаева уже были серьезные обвинения, но просто, видимо, формально Ниязов не успел довести это до Генеральной прокуратуры, оформить это таким образом, доведя до отстранения его от должности.
Что известно о Берды Мухамедове? Распространяются слухи, что он внебрачный сын Ниязова. Как ему вдруг удалось оказаться на самом верху?
Я думаю, что это слухи, не более того. Конечно, можно говорить о том, что это слухи хотя бы потому, что разница в возрасте между Ниязовым и Бердой Мухамедовым 17 лет. Конечно, нельзя исключить, что в 17 лет будущий туркменский диктатор, что называется, где-то побаловался, и в результате появился наследник престола. Конечно, выгодно, наверное, сегодня с точки зрения туркменского нынешнего менталитета показать право этого человека на наследство политическое, и это очень смешно подчеркивается, если мы посмотрим на телеряд, который идет из Ашхабада официозный, где портрет умершего Ниязова 25-летней давности, перевязанный траурной ленточкой, где он совершенно молодой, труднузнаваемый, совсем не седовласый. И под ним сидит во главе стола вот этот Берды Мухамедов. И действительно, сходство, конечно, выглядит поразительным. И поэтому, конечно, операторы вынуждены подчеркивать это сходство, все время фокусируя на этом, да, на портрете, на живом наследнике. А что известно про Берды Мухамедова? Вот гораздо более надежная информация связана с тем, что этот министр здравоохранения был некогда личным стоматологом Ниязова. Это означает вот в системе, так сказать, режима, что это очень доверенный, близко личный доверенный человек, ну, буквально, что называется, к телу диктатора, да. Вот в такой традиции обычно, ну, скажем, стоматолог становится министром здравоохранения, учитель младших классов, дочки, внучки становятся министром образования, ну, то есть доверенные, надежные лица, либо там диктор телевидения становится главой Госкомитета по радиотелевещанию. Это вполне туркменская традиция. Другое важное обстоятельство связано с тем, что именно этот человек мог оказаться сегодня временно исполняющим обязанности главы государства, потому что он мог быть доверенным не только Ниязову, но и как бы марионеткой в руках главного на сегодня человека, который контролирует всю систему власти в Ашхабаде. Это начальник службы личной охраны Ниязова, генерал Акмурат Реджеп, главный серьезный постельничий, так сказать, и охраняющий диктатора персона. Он влиятельный, несмотря на относительно небольшое количество, что называется, штыков, 2-3 тысячи в его службе. Но он сумел устранить за последние годы многих соперников из числа руководителей спецслужб страны, включая министров нацбезопасности, внутренних дел и даже всесильную генпрокурорша, как ее называли, Курбан-Биби Атаджанова, которая отличилась тем, что разоблачила заговор против Ниязова 2002 года. Этот человек, наверное, был доверенным у этого генерала, и так он, собственно говоря, абсолютно контролируемый, оказался на месте временного лидера, который, очевидно, не будет никогда лидером постоянно после того, как пройдут выборы или назначения через верховный орган.
То есть вы думаете, что Берды Мухамедов временная фигура?
Я убежден в этом. Хотя, с другой стороны, кто знает, ничего со стопроцентной вероятностью трудно предсказывать в такой стране. Там, правда, не случайно, мне кажется, было замечание в первые часы после его смерти официальное, что по конституции страны временно исполняющий обязанности не может претендовать на положение кандидата в президенты на выборах. Но я просто говорю, что конституция в этой стране – это последнее, на что будут ссылаться или чем будет руководствоваться в своей как бы поведение лидера этой страны.
Эксперт по проблемам Центральной Азии Аркадий Дубнов, редактор интернет-портала Фергана.ру Даниил Кислов не готов предположить, кто станет преемником Туркменбаши.
Туркмения оказалась брошенной всеми. Одни просто качали ее газ, другие просто закрыли глаза на то, что там происходит. И даже сам Туркменбаши, по-моему, не очень заботился тем, чтобы указать пальцем на какого-то человека, на своего преемника. Прогноз по поводу преемника, наверное, занимает всех сейчас больше всего. И здесь возникает одна из самых острых проблем, на мой взгляд. Дело в том, что все газовые деньги или государственные деньги, которые должны принадлежать народу Туркмении, они на самом деле находятся на личных счетах Ниязова, Туркменбаши, европейских банков, в том числе Deutsche Bank. И наследником этих счетов автоматически станет его сын. Сын, который, в принципе, не претендует на преемника, и который не имеет ни таких амбиций, ни интеллектуального уровня. И сейчас основная проблема, основной вопрос в том, что удастся ли договориться тем людям, которые контролируют ситуацию внутри Туркмении, то есть это силовики, это от министра обороны, значит, Амангельдиева до личного охранника президента, это люди, которые реально управляют властью после его ухода, и человеком, который распоряжается деньгами Туркмении, то есть сыном Туркменбаши.
Живущий сейчас в Норвегии, бывший министр иностранных дел Туркменистана Авдык Улиев убежден, что освобождение от культа личности Туркменбаши – процесс, который не будет столь же сложным и болезненным, как десталинизация в Советском Союзе.
Туркмены давно видят правду, поскольку культа был, личности не было, и это каждый туркмен понимал. Это насильственно, совершенно репрессивно внушалось людям. Туркмены отвергли это. Я думаю, что нет, пожалуй, ни одного туркмена, который бы увидел в Ниязове личность. Это совершенно исключается. Это была не личность, а беда для нашего народа, и каждый понимал эту беду. И уже можно заранее сказать, что его смерть как раз избавила туркменский народ от него. Но вот дальше те силы или люди, которые сейчас у власти находятся, как с этим справиться, вот это задача оппозиции и задача нашего народа, как встать на путь демократии.
О событиях в Туркмении мы подробнее поговорим с экспертами во второй части нашей программы примерно через 40 минут. Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». В расследовании дела об убийстве Александра Литвиненко достигнут прогресс, и следователи Скотланд-Ярда готовят материалы для передачи в Королевскую прокуратуру. Эксперты полагают, что уже в январе будут обнародованы доказательства причастности российских спецслужб к отравлению политэмигранта радиоактивным полонием. Продолжит тему Наталья Голицына из Лондона.
После двухнедельной командировки в Москве бригада британских следователей намерена посетить Гамбург для допросов друзей Дмитрия Ковтуна и его бывшей жены, в доме которой были обнаружены следы изотопов полония-210. Пресса продолжает критиковать сотрудничество российской генпрокуратуры с британскими следователями, полагая, что англичанам не всегда давали возможность получать важные для них ответы при допросах Лугового, Ковтуна и Соколенко. Вдова Александра Литвиненко Марина в интервью французскому информационному агентству AFP обвинила российские власти в том, что те под предлогом облучения спрятали от англичан Лугового и Ковтуна в больнице, чтобы затруднить их допрос. Марина Литвиненко назвала этих бывших офицеров ФСБ скорее подозреваемыми, чем свидетелями. Британская полиция продолжает проверку деятельности трех компаний, занимающихся охранным бизнесом и проблемами безопасности. Сообщается, что Литвиненко поставляла им российских клиентов. В октябре Литвиненко и два главных фигуранта его дела, Луговой и Ковтун, побывали в офисах этих компаний и обсуждали там планы сотрудничества. В этих компаниях были обнаружены слабые следы радиации. Прокомментировать ход расследования гибели Александра Литвиненко я попросила бывшего резидента КГБ в Великобритании, историка разведки Олега Гордеевского. Как бы вы оценили в целом сотрудничество российских властей со Скотланд-Ярдом в деле Литвиненко?
Чистая катастрофа. И англичане знали, на что они шли. Им нужно было, так сказать, засвидетельствовать свое почтение, приехать и посмотреть, и просто записать протокол. Потому что ни Ковтун, ни Луговой, их никого не представили, как правильно, как нужно. Англичане сидят, они понимают, что это чистое жалкое шоу, которое им русские представляют. Англичане не дураки. Они знали, что никогда русские в юридических вопросах с англичанами честно не сотрудничали.
А почему тогда, на ваш взгляд, британские официальные лица не высказывают критики в адрес Москвы?
Потому что собираются сведения, огромные сведения, которые приведут к грандиозному взрыву, негодованию во всем мире. Все это собирается, все известно. Мне известно было, кто был убийцей на четвертый день. Кстати, они все знают, но они делают все шаг за шагом, как правило, как раз надо. Такой протокол. Вот я сейчас сижу и тоже протокол подписываю, кстати. У меня сидит внизу детектива. И где-то они в следующем году они его опубликуют.
Вы сказали, что вы знаете, кто убил Литвиненко. Вы не поделитесь своими знаниями с Радио Свобода?
Могу только намекнуть. Это был человек, которого компания, Луговой компания, который присоединился к ним на 10 минут. Они сказали: «О, Володя, Володя». Вот, Саша, ты не знаешь Володя, он тоже работает в таком бизнесе, который, в общем, тебе может работу организовать. Присаживайся. Он присел. Ну, чашку чая хотя бы. Он говорит: «Ну, чашку чая можно». Пошел, принес чашку чая и поставил. И все. Конец Саши. Вот этот человек. И где он? КГБ, которое не известило ни Лугового, ни этих другой агентуры, которая участвовала. Большая группа была. Репетировали. Два раза репетировали. В Москве репетировали. Потом репетировали в Лондоне. Потом репетировали утром. Все было отлажено. Это такая хореография, как в Большом театре. Но они не знали, что это такой материал, который убивает людей. И даже этот главный убийца, даже он не знал, какого толка это радиоактивный материал.
А не свидетельствует ли вот такая сверхдоза о том, что все это проводилось не очень профессионально? Не может ли это служить аргументом в пользу того, как многие сейчас говорят, что за этим делом все-таки не стоят спецслужбы России?
Вы не говорите, не стоят спецслужбы России. А кто стоит? Американцы? Китайцы? Индийцы? Пакистанцы? Израильтяне, у которых у всех бомбы есть? Ну, кто может стоять за ними? Но Полоний 200 имеется только у России и у Соединенных Штатов. И американцы, и англичане знают, на какой электростанции производится полоний. И какого размера. И как запакован. И в каком контейнере. И какого веса. Они все знают. И все это, все то, что они опрашивают там в Москве, это чистая комедия. Потому что они хотят просто отчитаться, что мы сделали то, что от нас полагается сделать.
Какова, на ваш взгляд, роль Лугового, Ковтуна и Соколенко в деле Литвиненко?
Ну, такие пока преждевременные вот эти вычисления, они приводят к мысли, что они не убийцы, потому что они просто подручные убить. Убил вот этот человек, который пришел со стороны. А они сидели, все время отвлекая внимание.
Говорил бывший резидент КГБ Великобритании, историк разведки Олег Гордеевский. Сейчас следователи Скотланд-Ярда готовят материалы по делу Литвиненко для передачи в Королевскую прокуратуру. Предполагается, что они будут переданы ей в начале Нового года. И уже прокуратура должна будет сформулировать мотивы убийства бывшего офицера ФСБ и назвать подозреваемых в совершении преступления. Британские официальные лица подтверждают, что не существует ни дипломатических, ни политических препятствий для окончательного и полного расследования убийства Литвиненко. Однако посол России в Великобритании Юрий Федотов в интервью BBC обвинил британские СМИ в том, что те чрезмерно раздувают дело Литвиненко и возникшие трения в британо-российских отношениях. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Отец убитого политэмигранта Вальтер Литвиненко и кинорежиссер Андрей Некрасов в четверг представили в Киеве русское издание двух запрещенных в России книг Александра Литвиненко «ФСБ взрывает Россию» и «Лубянская преступная группировка». Экземпляры этих изданий, отпечатанных на Украине, были переданы в посольство России в Киеве накануне визита в страну Владимира Путина. На пресс-конференции в Киеве Вальтер Литвиненко сказал:
«Мой сын был убит бандитами с Лубянки по указанию Путина. Об этом мне сказал перед смертью мой сын. Он сказал, кто его убил и почему приказу». Вы понимаете, эти идиоты наследили так там этим полонием, что можно прям до самого Кремля дойти. И естественно, они пришли в Москву, но Москва не даст им сейчас все в открытую. Мы всегда в России узнаем преступника после того, как он уходит. Мы узнали многое о Сталине, узнали много о Ленине, о Хрущеве, о Брежневе мы узнаем постфактум. Сейчас мы узнаем и об этом правителе. И я думаю, что будет правды много.
и об убийствах тех, которые произошли до Политковской, их очень много. Если взять этот кровавый шлейф, тянущийся за Путиным, он большой и долгий. Там столько убийств, и убийств таких, которые мы и не знаем. Кого они дальше уже убьют, как говорится, кого замочат в сортире?
Визит Владимира Путина в Киев прошел на фоне очередного противостояния между президентом Украины и правительством. Продолжит тему корреспондент «Свободы» Владимир Ивахненко.
Из уст украинских политиков все чаще звучат заявления о возможности отставки правительства и проведении досрочных не только парламентских, но и президентских выборов. Холодная война за полномочия между президентом Ющенко и премьером Януковичем на этой неделе перешла в судебные инстанции. Обвиняя друг друга в узурпации власти, стороны направляют в суды иски, настаивая на исполнении своих решений. Ющенко, к примеру, не считает законным увольнение Верховной Радой Бориса Тарасюка с должности министра иностранных дел. В то же время Янукович настоятельно рекомендовал главе государства внести на утверждение парламента новую кандидатуру на пост главы МИД Украины. За несколько часов до визита в Киев российского президента главные герои противостояния встретились за круглым столом, и их гневный тон сменился на доброжелательный. Сразу же Ющенко, несмотря на возражения своих советников, подписал принятый депутатами от правящей коалиции госбюджет на будущий год. А Янукович, еще вчера не пускавший Тарасюка в здание правительства, публично пожал ему руку, тем самым, как считают многие, признав министерский статус политического противника. Эту сцену телекамеры зафиксировали перед первым заседанием Межгосударственной комиссии Ющенко-Путин. Ее главной темой стали поставки энергоносителей. С будущего года фактически Россия будет продавать Украине только туркменский газ. Украинские власти обеспокоены. Не повысится ли установленная на него цена в $130 за 1000 кубометров в связи со смертью лидера Туркмении Сапармурата Ниязова? Президент Путин заверил, что и цена, и объемы останутся неизменными.
У нас в Туркмении подписаны долгосрочные контракты на прокачку газа на Украину. Мы не видим никаких оснований для пересмотра достигнутых договоренностей.
Между тем, на украинско-российских переговорах не удалось решить такие важные для официального Киева вопросы, как делимитация границ, в частности, в Азово-Керченской акватории, или возвращение российским Черноморским флотом маяков в собственность Украине. По итогам визита Путина подписано несколько рядовых соглашений. При этом российская сторона отказалась от подписания таких ключевых документов, как декларация о стратегическом партнерстве и план действий Украина-Россия на 2007-2008 годы. Позицию россиян в правящей партии регионов объясняют тем, что окружение Ющенко разрабатывает стратегию национальной безопасности, в которой говорится о перспективе полноправного членства Украины в НАТО.
Мы видим, что отношений дружеских не будет, если мы идем в НАТО. Наше государство должно определиться с внешней политикой. А сейчас, я думаю, никакой делимитации границ не будет. Это один из рычагов, который будет использовать Россия и против вступления Украины в НАТО, и вообще против Украины.
Убежден депутат от партии регионов Владимир Зубанов. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Далее в программе «Итоги недели». В петербургских военкоматах призывников захватывают заложники и насилуют. После краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. В Сунжинском районе Чечни в перестрелке с боевиками ранены двое российских военнослужащих. Как сообщает корреспондент Радио «Свобода», группа муджахедов численностью не менее 5 человек скрылась. Есть ли среди них потери, неизвестно. В Подмосковье в результате пожара на 6-палубном теплоходе, по данным МЧС, погиб один человек. Свыше 300 были эвакуированы. Теплоход, пришвартованный у берега Клязьминского водохранилища и переоборудованный в развлекательный центр, выгорел почти полностью. В Афганистане убит член талибского руководства, близкий соратник Усама бин Ладена. Как объявило американское командование, мулла Ахтар Мухаммад Османи был убит 19 декабря на юге Афганистана в провинции Гельмент. В секторе Газа совершено покушение на офицера палестинских сил безопасности, лояльных главе автономии Махмуду Аббасу. Машина полковника была обстреляна из засады. Он тяжело ранен. Ранения получили также его телохранитель и еще один человек. Иран вновь предупредил, что прервет контакты с Международным агентством по атомной энергии, если против него будут введены санкции. Проект резолюции о санкциях должен быть сегодня вынесен на голосование в Совет Безопасности ООН. Азербайджан может отказаться от закупок газа у российского концерна «Газпром». Об этом заявил президент республики Ильхам Алиев в интервью радиостанции «Эхо Москвы». С будущего года «Газпром» собирается повысить цену на газ для Азербайджана со 110 до 235 долларов за 1000 кубометров. Под Воркутой в одной из шахт произошел обвал горной породы. Там находились 5 человек. Троим удалось выбраться на поверхность. Судьба двух других горняков остается неизвестной.
Продолжаем программу «Итоги недели. Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. Многочисленными скандалами сопровождается неуемная деятельность петербургских военкоматов по выполнению плана осеннего призыва. На этой неделе достоянием журналистов стали случаи насильственного захвата молодых людей и даже попыток их изнасилования. Об охоте на призывников в Петербурге рассказывает корреспондент «Свободы» Александр Дядин.
В течение нескольких недель в Петербурге в местах скопления людей дежурили наряды милиции, которые задерживали юношей призывного возраста безо всякого повода. Сотни из них оказались в военкоматах, буквально в течение нескольких часов прошли медицинскую комиссию, которая признала их годными к службе, и были направлены воинские части для ее прохождения. Подобные сообщения поступают из Приморского, Василеостровского, других районов города. От такой системы призыва молодые люди стремятся уйти любыми путями. Двое призывников выпрыгнули из окна третьего этажа красногвардейского военкомата. Один сбежать смог, другой сломал ногу, и его отправили в Александровскую больницу. Одна из матерей задержанных ребят рассказывает, что ее сына признали здоровым, вопреки здравому смыслу.
В школе мы учились на домашнем обучении, потому что мальчик не мог присутствовать на занятиях. Он падает в обморок, и у него сильные головные боли, но врачи отметают это все в военкомате и считают, что он может служить.
Отец еще одного из призывников, Рената Хамедзянов, сумел отстоять своего сына и доказать, что он не может быть призван на службу по состоянию здоровья. Теперь он вместе с членами организации «Солдатские матери» помогает другим родителям, но делать это чрезвычайно трудно.
По крайней мере, в нашем городе, вот я это чувствую, всевластие военное, потому что идешь в поликлинику, пытаешься взять какую-то справку, и у врачей, казалось бы, гражданских врачей, они не дают эти справки лицам призывного возраста, потому что, насколько вот я слышал от этих же врачей, они говорят, что над ними распоряжение не выдавать этих документов лицам призывного возраста. То есть не выдавать справки формы 30, что они стоят на диспансерном учете в этих заведениях, только все по запросам военкоматов делают.
Элла Полякова, председатель организации «Солдатские матери», считает, что подобные действия дискредитируют саму идею призыва людей для защиты Отечества.
У нас военкоматы сверхкоррупционные, и они абсолютно бесконтрольно нарушают права человека. Когда призывников по возрасту от 18 до 27, а в субботу 17-летнего даже захватили, просто захватывает милиция, перевозит военкоматы для отправки войска. Это очень серьезный вопрос для всех нас. Кто такие военкоматы в нашей жизни? Кому они подчиняются? Почему там не исполняются российские законы?
Молодые люди проводят в помещениях военкомата долгие часы. Иногда их запирают там на ночь, хотя нет никаких условий для нормального сна. Военная прокуратура пытается поправить положение. В частности, сотрудникам Красногвардейского райвоенкомата было вынесено предостережение о недопустимости нарушения законов. В том же Красногвардейском военкомате недавно был арестован офицер Алексей Иванов, который насиловал призывников. Следователи вышли на него после того, как в милицию обратились матери двух призывников, которым офицер предлагал вступить в интимную близость, обещая им отсрочку от призыва. Представитель военной прокуратуры Вячеслав Лабутин признает, что нарушений закона при призыве в армию очень много.
В военном комиссариате города Тосно Ленинградской области призывной комиссии призван на военную службу гражданин, осужденный Тоснинским федеральным районным судом к лишению свободы. Аналогичное нарушение допущено в военном комиссариате Невского района города Санкт-Петербурга, где незаконно был призван на военную службу и направлен для прохождения военной службы гражданин, в отношении которого Невским районом управления внутренних дел было возбуждено уголовное дело о грабеже.
Особое возмущение у людей вызывают силовые действия властей по комплектованию вооруженных сил и использование для этих целей сотрудников правоохранительных органов. Адвокат Аркадий Чаплыгин поясняет.
Привод должен осуществляться в строгом соответствии с требованиями Кодекса об административных правонарушениях, только в целях рассмотрения дела об административном правонарушении. Следовательно, привод в целях проведения мероприятий, связанных с призывом, не допускается.
Почему же государство позволяет себе действовать такими методами? И почему так не хотят идти в эту армию молодые люди? Ответ очевиден. Со следующего года уменьшается срок службы, и с весны призывать будут уже на 1,5 года. То есть те, кто попадает в армию сейчас, увольняться будут вместе с теми, кто придет на 1,5 года позже. Вот и стремятся молодые люди всеми правдами и неправдами избежать призыва. По этой же причине военкоматы, которым и раньше не было теплых чувств, стали действовать, нарушая все нормы морали и права. Председатель Петербургского регионального отделения Российской демократической партии «Яблоко» Максим Резник считает, что необходимо менять государственный подход к решению этой проблемы.
Для нас совершенно очевидно, что нынешняя форма комплектования вооруженных сил, вся система российских вооруженных сил просто не соответствует задачам обороноспособности Российской Федерации. То есть сегодня в России просто отсутствует политическая воля для того, чтобы отменить призывную систему. Это, по сути дела, форма современного рабства. Это система, от которой страдают, кстати говоря, все сами граждане призывного возраста. Страдают военные, страдают органы внутренних дел, которые должны заниматься несвойственными обязанностями. Страдают журналисты, это уж само собой, они всегда виноваты.
Пока же российское руководство не желает решать эту давно назревшую проблему, каждые 1,5 года призыв в армию будет оборачиваться потрясениями для тысяч россиян. А уж говорить о боеготовности армии, которая формируется подобными методами, вообще не приходится. Александр Дядин для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Итоги недели» Радио Свобода. Наша рубрика «Телерейтинг». В студии обозреватель «Коммерсанта» Арина Бородина. Арина, добрый вечер. Начнем с информационных программ. В прошлую субботу гостями нашей программы были участники оппозиционного митинга, прошедшего в Москве, «Марша несогласных». И меня поразило, насколько расходилось то, о чем говорили наши гости, освещавшие митинг корреспонденты, с тем, что увидели зрители российских телеканалов. Ощущение было, что речь идет о каких-то совершенно разных мероприятиях. У вас тоже возникло такое чувство?
Добрый вечер. Я абсолютно разделяю ваше мнение. Более того, у меня создалось ощущение, что это были две разные страны, в которых, в общем, проходят похожие вроде бы события по составу участников, но ничего не имеющие к реальности. То, что происходило в минувший субботний вечер и воскресных итоговых программах, это, на мой взгляд, за последнее время это вот пик вранья и передергивания информации, которая происходит в эфире государственных телеканалов прежде всего. Но вообще очень своеобразно подошли телевидение к освещению этого митинга. Например, в итоговой программе НТВ вообще ни звука не сказали об этой акции «Марша несогласных», хотя, казалось бы, все-таки НТВ, несмотря на то, что он под контролем находится государства, он все-таки позволяет себе чаще других говорить о таких мероприятиях. Тем не менее, не сказали. Не сказал и Петр Толстой в воскресном времени, но зато его коллега по каналу Екатерина Андреева в программе «Время» в субботу в очень коротком, казалось бы, фрагменте, ну, он был просто сплошь наполнен враньем. Я просто надо называть вещи своими именами. Мало того, что было сказано, что марш не получился и поэтому ограничились митингом, а вообще-то на самом деле власти попросту запретили это шествие и поэтому пришли на митинг. То же самое не было сказано ни про ОМОН, ни про милицию, ни про то, что в кружеве вертолет в небе Москвы. Беспрецедентная по масштабу меры безопасности и проблемы создали органы правопорядка в этот день людям, не говоря уже о манифестантах. Конечно, не было сказано о десятках ни в чем не повинных людей, которых задержали милицию. Опять же, была подвергнута сомнению цифра собравшихся, хотя, на мой взгляд, 2500 человек – это очень большая цифра, тем более для таких. Мы не вдаемся в подробности содержания этого марша, я говорю только об освещении. Это действительно очень внушительная цифра. Но я уже писала, например, об этом, что когда год назад в центре Москвы националисты прошли численностью 4000 человек, на это ни один из трех федеральных каналов тоже не обратил внимания, что это, видимо, там с арифметикой политикой, что ли, не в порядке. Это мероприятие огромное. Сергей Брилев в «Вестях недели» также отличился тем, что сказал, что московские власти преобразовали шествие в митинг, хотя преобразовали и запретили совершенно не одно и то же, на мой взгляд. И тоже был, в общем, подвергнут численный состав собравшихся такой ерничеству и такой критике. И в пример приводилось массовое шествие Дед Морозов и Снегурочек из движения «Наши» численностью 70 тысяч человек. Вот у меня, правда, вопрос при этом, каким образом все эти Дед Морозы и Снегурочки собирались, но это уже отдельная история. В общем, беспрецедентно по тому, как перевернули информацию, освещалось это мероприятие. Поразил немножко меня и Владимир Познер, который в своем прощальном слове в программе «Времена» сказал все-таки, но очень тихо, и было даже как-то приглушенно о том, что власть запретила марш, и поэтому прошла акция. Но он выдал такую странную и путанную сентенцию, которую лично я поняла только со второго раза, поскольку я программу в записи смотрела, прокрутив видеомагнитофон. И даже судя по аплодисментам зрителей, которые бывают в конце прощалок Владимира Познера, мне было ощущение, что зрители в зале тоже не поняли, о чем он говорит. Хотя на самом деле смысл его сводился к тому, что ничего опасного в альянсе таких разных политиков Познер не видит, и для него это нормально. И почему он не мог сказать это вот такими нормальными словами, для меня остается загадкой.
Арина, в прошлую субботу мы с вами подробно говорили о том, как телевидение подготовилось к столетию Брежнева. Сам юбилей был в этот вторник, и приуроченные к нему программы продолжались в эфире на этой неделе. Вы отметили для себя что-то интересное?
Но казалось бы, что главным проектом наступившей недели, помимо сюжетов в информационных программах, они были, их было много, был второй показ телевизионного сериала «Брежнев». Его снял режиссер Сергей Снежкин, он уже был в эфире и шел очень с высокими рейтингами, получил несколько премий ТЭФИ. А вот в этот раз, вы знаете, он прошел зрителями практически незаметным, судя по рейтингам телевизионным. Зрители отдавали предпочтение полюбившемуся им сериалу «Тайны следствия» на канале «Россия», который вновь возглавляет рейтинговый хит-парад. А сериал «Брежнев», на мой взгляд, достаточно любопытный, с хорошей игрой актеров и, прежде всего, Сергея Шакурова, по рейтингам не собирал даже доли 20. По стране это очень невысокий результат. Для меня, честно скажу, это было удивлением.
Спасибо, Арина. Это была рубрика Арины Бородиной «Телерейтинг», а тему продолжит вопрос недели. Как вы вспоминаете брежневские времена, спрашивали корреспонденты «Свободы», прохожих на улицах Москвы, Петербурга и Пскова.
Самым теплым образом, с благодарностью, в отличие от того, что сейчас творится, развал страны, уничтожение населения, я его очень уважаю.
Я молоденькая совсем была, студентка. В общем-то, жизнь-то была веселая, уравновешенная, что ли, не как сейчас. То есть свой кусок хлеба я должна бегать и зарабатывать.
Сейчас лучше. Больше демократии, больше свободы, больше шансов. Все, по крайней мере, перестали быть равны своей нищете.
Порядок, наверное, какой-то был. Плохо было, но порядок был. Инженер получал 120 рублей. Вот это плохо. А порядок именно в образовании, в медицине. Дети в садике ходили. Пионеры, октябрята. А сейчас такого нет. То есть сейчас у меня ребенок ходит в садик за 1500 рублей в месяц. А я думаю, раньше выходил за 10 рублей. На улицах поспокойнее, наверное, было. Понятно, сейчас намного лучше, вроде бы, возможности другие. Но иногда потому скучаешь времени.
Конечно. Все вспоминают, как в магазинах в очередях стояли. А что еще больше вспоминать?
От брежневских времен у меня, в принципе, впечатление приятные, потому что, допустим, на соревнования в полстраны объездил. Тогда все это бесплатно было. Потом у меня остались впечатления, что народ живет, знает, что через полгода он там купит холодильник, там через 5 лет получит квартиру.
У меня зарплата была 170 рублей в ту пору. Вполне нормально было. Ну, вот вроде как в магазинах и ничего не было, но у всех на столах все было. Все жилье строилось, людям давали все. Путевки, пожалуйста. За детский сад это вообще крохи платили. Раньше все-таки было лучше.
Тогда только свободы не было. Как педагог я не свободна была. Политику надо было определенно вести.
Спокойная жизнь была. Работа, мог не боясь кредит взять. В армии служба хорошая же была. Вот я служил на флоте, даже не знал, что такое годовщина.
Спокойнее было и стабильность была. Рабочее место от тебя никто никогда не отнимет. И вот ты уже от получки до получки живешь нормально.
Все воровали. И он тоже. Сейчас не воруют. Сейчас просто идет естественный отбор.
Опрос подготовили корреспонденты «Свободы» Игорь Телин, Александр Тядин и Анна Липина. Радио «Свобода», итоги недели, обзор таблоидов. Российская «желтая пресса» комментирует удивительную находку. Украденное 5 лет назад из Эрмитажа полотно Жана Леона Жерома «Бассейн в Гариме», эксперты оценивают его в $1 миллион, оказалось приемной лидера КПРФ Геннадия Зюганова. Продолжит тему Любовь Чижова.
Эксперты Министерства культуры, осмотревшие полотно, признали его подлинность. Картина, несмотря на сильное повреждение холста, подлежит реставрации. «Комсомольская правда» делится с читателями подробностями этой таинственной истории. Около полудня 20 декабря в приемную Зюганову позвонил неизвестный и попросил соединить его с лидером КПРФ. Он заявил, что готов передать Зюганову украденную картину. Мужчина сказал, что стоит недалеко от Государственной Думы, доверяет только Геннадию Андреевичу и надеется, что тот передаст украденную картину туда, куда нужно. В спецоперации по передаче картины участвовали четверо коммунистов. Один забирал полотно, а трое его страховали. Потом члены КПРФ связались с чиновниками Росохранкультуры, которые и сделали заключение, что картина «Бассейн в гареме» скорее всего подлинная. Как пишет «Комсомольская правда», директор Эрмитажа Михаил Петровский, который как раз находился в Москве, узнав о находке, даже прослезился. А издание «Дни.ру» напоминает, что похищение картины «Бассейн в гареме» из Эрмитажа стало одним из самых громких преступлений в Санкт-Петербурге. Салонную картину, на которой изображен евнух-африканец, склонившийся над томной обнаженной наложницей турецкого паши или шаха, приобрел в 1876 году в Париже император Александр III для своей личной коллекции. Находившаяся в постоянной экспозиции музея картина была похищена из закрытого в тот день зала, где ее аккуратно вырезали с подрамника прямо среди бела дня. Несмотря на практически сразу предпринятые оперативные меры, были перекрыты все входы и выходы музея, обысканы посетители и сотрудники, досматривались покидающие город автомобили, и почти полугодовую работу следственной группы в Эрмитаже выйти на след похитителей сотрудникам правоохранительных органов так и не удалось. Тогда милиционеры предполагали, что картина, скорее всего, украдена на заказ.
Коротко о других сюжетах, заинтересовавших корреспондентов российских таблоидов на этой неделе.
Роман Абрамович стал литовским фермером.
Семья Романа Абрамовича до июня 1941 года жила в литовском городе Таураге. Расследуя семейную историю Абрамовичей, в архиве НКВД корреспонденты «Экспресс-газеты» отыскали папку «Дело Абрамовичуса». Именно так на литовский манер звучала фамилия российского олигарха. В собственности деда губернатора Чукотки было 3 дома и 26 гектаров земли. Накануне фашистской оккупации его с женой и детьми депортировали в Сибирь. Недавно мэрия Таураги решила восстановить историческую справедливость и компенсировать Абрамовичу потери. Миллиардер от прибалтийской земли отказываться не стал. Возвратом былых владений занялся дядя олигарха. Он даже вернул себе литовское гражданство. Власти Литвы выплатили ему денежную компенсацию и выделили 2 участка земли в Таураге под строительство дома и около 30 гектаров для восстановления фермы в соседнем районе.
С короля Испании сняты подозрения в убийстве пьяного медведя.
Факт охоты испанского короля Хуана Карлоса I на медведя Митрофана в Вологодской области не подтвердился. Местная пресса сообщала, что для гостившего на Вологодчине монарха была организована подставная охота на ручного медведя Митрофана, которого якобы выпустили в поле, предварительно напоив водкой. Опрошенные прокуратурой чиновники, егери и организаторы визита короля единодушно заявили, что король в охоте на Митрофана не участвовал. Более того, выяснилось, что никакой охоты на медведя не было вовсе. В октябре вологодский охотник Игорь Горохов признался, что именно он убил Митрофана, когда тот попытался сбежать из клетки. Слухи о мягком характере медведя Митрофана также были опровергнуты сотрудниками охотничьего хозяйства. Тем не менее, прокуратура Вологодской области все же решила наказать представителей охотхозяйства. Их обвиняют в нарушениях, которые допускались при оформлении лицензий на отстрел животных, и плохой организации деятельности Комитета по охране и развитию охотничьих ресурсов области. За убийство медведя Митрофана никто наказан не будет.
Изображение Майи Плисецкой на косметике не будет.
Мещанский суд Москвы запретил использовать портрет балерины Майи Плисецкой на косметике. По словам адвоката Плисецкой Александра Добровинского, решение суда в первую очередь касается руководителя фонда «Имперский русский балет» Гедемина Сатаранды, который несколько лет назад начал выпускать косметическую продукцию с изображением знаменитой танцовщицы. Годом ранее суд вынес решение в пользу Таранды. Напомним, в 2000 году балерина официально разрешила использовать свое имя на продуктах и косметики, выпускаемых под маркой Имперского русского балета. Вырученные средства должны были пойти на развитие балета. Однако осенью 2004 года кремы и бальзамы с именем, фотографии и автографом Майи Плисецкой, произведенные в НПО «Оздоровительные биотехнологии», появились в продаже без санкции балерины. Тогда Плисецкая потребовала, чтобы ее имя не использовалось третьими лицами, и расторгла соглашение. Газеты тогда писали, что больше всего Плисецкую возмутил тот факт, что ее лицо появилось на тюбиках крема для ног.
Шайбой по Шойгу министру на хоккейном матче разбили лицо.
Последние две недели глава МЧС Сергей Шойгу избегает появляться перед объективами фотокамер. Виной тому стала травма. 5 декабря во время традиционного матча между чиновниками и ветеранами хоккея в спорткомплексе на территории института МЧС Сергею Шойгу разбили шайбой губу. Возле хоккейного комплекса дежурила машина медицины катастроф, куда и проводили министра. Сергею Кужугетовичу тут же прямо на месте наложили швы на рассеченную губу. Он сам мужественно держался и даже раздавал указания. Матч же прервался всего на полчаса. Кто именно создал чрезвычайную ситуацию на льду, игроки решили не выяснять.
У Карпова украли шахматы.
В бутике «Шахматы Карпова» в центре Москвы неизвестные похитили уникальные шахматные фигурки с общей стоимостью в десятки тысяч долларов. По словам 12-кратного чемпиона мира по шахматам Анатолия Карпова, преступники, видимо, не понимали, что делают, потому что, хотя стоимость фигур очень высока, эти шахматы не так-то легко сбыть. Это ручная работа. Фигурки сделаны из бивня мамонта и разрабатывались по эксклюзивному заказу, сказал чемпион. Три фигурки из шахматного набора «Конь», «Король» и «Ферзь» были похищены из магазина около двух недель назад. Поскольку зал снабжен видеокамерами, похитителя удалось вычислить. Им оказался человек, представившийся водителем крупного начальника, который рассматривал наборы якобы для того, чтобы купить один из них партнеру своего босса. Впоследствии сообщник этого человека вновь вышел на сотрудников компании «Шахматы Карпова». Он набрался наглости и предложил им выкупить эти фигурки. Но провернуть сделку преступнику не удалось. Его задержала милиция.
Сибиряки покарали Собчак.
В знак протеста против телепрограмм «Дом-2» и «Блондинка в шоколаде» канала ТНТ. Родители и ученики Новосибирской школы номер 28 сожгли возле станции метро соломенное чучело Ксении Собчак. Сибиряки опасаются, что их дети начнут подражать развратно развязанному образу Ксении Собчак и героиням популярной передачи. Огонь, быстро охвативший чучело, новосибирцы встретили одобрительными возгласами. Обгоревшее тело было выброшено в местную речушку.
Обзор таблоидов подготовила корреспондент «Свободы» Любовь Чижова по материалам изданий «Твой день», «Экспресс-газета» и «Комсомольская правда». К главным событиям недели мы вернемся во второй части нашей программы, а до конца этого часа осталось несколько минут. Я уступаю микрофон Рае Вайли из Нью-Йорка, которая выбрала для нас песню недели.
Для миллионов американцев имя Бренды Ли ассоциируется с рождественской песней «Rocking Around the Christmas Tree», которую знаменитая звезда кантри и рока исполняет уже почти 50 лет. Но, как сказала она сама на днях в интервью, хорошие песни никогда не надоедают. Их легко петь, и они выдержали испытание временем. Праздничный сезон «Rocking Around the Christmas Tree» звучит на каждом углу, и ее крутят в разных исполнениях самые популярные радиостанции. А в этом году, в концерте, посвященном зажиганию огней на Рок Феллеровской елке, который раз уже ее исполнила сама Бренда Ли. У нее много своих песен, но именно эту, «Вокруг рождественского дерева», написал американский еврей Джонни Маркс, который родился в штате Нью-Йорк в 1909 году, прожил здесь всю свою жизнь и вошел в историю американской музыки как один из лучших авторов рождественских песен, которые сегодня уже считаются классикой, и вошли в каталог самых любимых праздничных песнопений, или, как их здесь называют, «Christmas Carol». Джонни Маркс
Марк сочинил много рождественских шедевров. Среди них и «Холи Джоли Крисмас», и фантастически популярная во всем мире песня про красноносого оленя Рудольфа «Rudolph the Red-Nosed Reindeer», в основу которой легла одноименная поэма, написанная его шурином Робертом Мэем. Что касается «Вокруг рождественской елки», то ее с Брэндой Ли, которой было тогда 13 лет, записал в Нэшвилле знаменитый продюсер Оуэн Брэдли. «Тот день снега не было», вспоминает 62-летняя сейчас Брэнда Ли. Это был июль, в студии было страшно холодно от кондиционера. А Брэдли принес елку для праздничного настроения, как он сказал, и мы вместе ее наряжали. А потом записывались, и все получилось. «Rocking Around» в исполнении Брэнды Ли вышла отдельным синглом в 1958 году. Она считается самой популярной праздничной песней всех времен. Только в этом году по радио ее уже крутили 19 586 раз. Ли, урожденная Брэнда Мэй Терпли из Атланты, стала международной звездой в начале 60-х годов. Ею восхищались Битлз, а Чак Берри записал о ней песню. Она единственная из всех певиц, чье имя было вписано в два символических зала славы – рок-н-ролла в 2002 году и кантри в 1997. Сегодня Брэнда Ли устраивает свои шоу как минимум 30 раз в году и поет «Rocking Around the Christmas Tree» под каждой елкой. Has to stop rocking around the Christmas tree. Let the Christmas spirit ring. Later we'll have some pumpkin pie and we'll do some caroling. You will get a sentimental feeling when you hear.
Брэнда Ли на волнах свободы. После рекламы и выпуска новостей мы продолжим программу «Итоги недели». Впереди у нас разговор с экспертами о событиях в Туркменистане, обзоры американских еженедельников и российских интернет-изданий, рубрики «Неделя без политики», «Курьез недели» и «Человек недели». Оставайтесь на нашей волне.
Участники акции держали в руках фотографии убитых и погибших журналистов Дмитрия Холодова, Влада Листьева, Юрия Щекочихина и многих других.
Лидер Народно-демократического союза Михаил Касьянов считает субботний марш несогласных большим успехом оппозиции.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Тренировочный лагерь президентской гвардии был обстрелян из гранатометов.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Программа «Дорога свободы» – это главные политические и социальные новости с правозащитной точки зрения. Это репортажи региональных корреспондентов, рубрики известных правозащитников, комментарии политиков, юристов, творческой интеллигенции. Слушайте каждую субботу в 16 часов и в 21 час по московскому времени, а также в воскресенье в 2 часа ночи.
–
говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11805.